Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я!
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, рады мы вас приветствовать. Сегодня понедельник, отличная семья, и, как всегда, в нашем эфире мы стараемся сделать тему сирот более понятной, открытой, доступной. Я очень надеюсь, что у нас хотя бы немного, но все-таки это получается. Рада, что вы с нами. Пожалуйста, присоединяйтесь, будьте в течение этого часа. У нас интересная тема. Сегодня говорим о сиблингах. Вот кто-то, может быть, вообще впервые услышал такое слово, но оно пользуется сейчас достаточно популярностью. Причем не только в отношении, естественно, приемных детей. Но вот мы вам сегодня расскажем о том, кто же такие сиблинги, как с ними взаимодействовать, как проходит адаптация семьи, если у них имеется вот такое счастье, или, как мы говорим, паровозик. И сегодня мы будем общаться, разговаривать вот все вместе, как я говорю, за нашим практически круглым рыцарским столом, где присутствуют замечательные дамы. Значит, давайте начнем сначала с Анастасии Мишанковой. Анастасия – приемная мама 6 детей, 3 кровных и 3 приемных. И вот они как раз и относятся к сиблингам. И Джессика Франтова, психолог, преподаватель школы приемных родителей. Джессика, дорогая, улыбнись, пожалуйста. А то мне кажется, что я сейчас говорю что-то особенно страшное. Ну, конечно, знаешь, когда произносится слово «сиблинг», как-то почему-то начинает сразу мороз по коже, даже независимо от того, знаешь ты это слово или нету, потому что если не знаешь, ну, любое неизвестное пугает, а когда знаешь, то тоже начинает как-то особо пробирать. Но вот сегодня мы о сиблингах, поэтому давайте мы, наверное, с самого начала раскроем все. Мы не сомневаемся, что вы все грамотные люди, но, тем не менее, давайте мы все-таки озвучим, вот кто же такие сиблинги. Джессика.
Сиблингами называются братья и сестры, вне зависимости от того, приемные они или кровные.
Вот, все очень просто. Вот так вот, братья и сестры, вот они называются сиблингами. Значит, вот, или, как мы говорим, вот паровозиками, есть еще такой термин, да, когда, значит, среди приемных родителей вот идет такое обсуждение, говорит, ну что, у нас паровозики, и все сразу, ух, потому что понимают, что за этим стоит. Но мы же говорим, когда вот берешь ребенка в семью, начинается сложный период адаптации у всех, у родителей, у самого ребенка, здесь мы понимаем, что все это увеличивается в несколько раз. Ну, давайте вот как раз и начнем с Анастасией. Насть, вот как так случилось, приключилось, что вы взяли, стартанули именно с паровозиков? Потому что это первый ваш приемный опыт, и он сразу вот начался вот с нескольких вагончиков.
Я проходила ШПР при цирке Никулина в интернете. Вот, и как-то один раз вышла из комнаты и увидела, привезли 2 детей. Это как раз была Лерочка и Женя. Лере 5, а Жене 8. Я подумала, что нет, это не наш вариант, потому что я решила слушаться психологов, что советуют. И вот один из советов психологов на ШПР – это брать младше-младшего. Мои кровные дети 5, 8 и 14. Соответственно, я должна была взять ребенка младше 5 лет.
Угу.
Вот, я хотела девочку, поскольку у меня все 3 своих кровных мальчики. Вот, муж сказал, что нет, давай, говорит, это не будем экспериментировать.
Да, уж в чем являемся специалистами, да. Так и будем продолжать, да?
Ну, я довольно-таки эгоистично хотела все-таки поиграться с бантиками, с околочками и всем прочим. Вот, и на какой-то момент мы с мужем так вот, я говорю, ну, значит, будет 2. Девочка-мальчик.
Да, какой-то компромисс, да, чтобы да, все-таки и ему, и вам тоже, да. Так.
Вот, я закончила ШПР. И как раз вот на следующем занятии психолог Ольга сказала то, что, говорит, вообще-то их 3. Говорит, там сейчас еще малыша везут. 1,5 года. Вот. И я, ну, поняла, что это вообще не наш вариант. Куда 3? Вообще, ну, то есть, кому скажи тогда. Вот. Ну, я девушка упертая. Вот, муж пошел на ШПР, то же самое, туда же. Вот, и он прям после первого занятия пришел, сказал, говорит, берем троих.
Я думаю, что ему такое там сказали, как его вдохновили?
Ну, там был молодой человек, который вот взял троих и говорит, угу. Он говорит, вообще, говорит, никак. Там.
То есть он говорит, взял троих и сказка сказочная, все замечательно.
Не то, что сказка сказочная, он говорит, очень много ошибок, мы в компетенции, мы потянем, поскольку... Угу. В детских домах в основном или инвалиды, или подростки, или то, или другое, скорее всего, ну, или и, паровозики.
Да, наши замечательные паровозики.
Да, и как раз вот этот вот интернат имени Никулина, вот, он именно славился тем, что он именно там вот привозили паровозиков. Там 3, 5, 8 детей. А самое интересное, что мы еще тогда не знали, что там есть четвертая девочка. Вот. Мы знали,
семья такое. Все расширяется. Так.
И, ну, как бы мы решили, что для меня, для нас, самый, как бы, наименее травматичный вариант – это все-таки взять троих. Потому что…
Нежели вот из тех групп, которые вы сейчас озвучили, да? Это дети с особенностями развития и подростки.
Да, на инвалидность я не… Ну, как бы я не очень люблю медицинские учреждения, сама там под… Ну, не люблю по больницам ходить, для меня это стресс очень большой. И поэтому, как бы, ну, я не была… это не мое. Вот. А подростки… Тогда именно, когда я проходила ШПР, я понимала, что я не готова. Вот, и мы все-таки подали документы за неделю, прям вот я закончила ШПР, угу. У меня все справки были готовы, и прям мы за неделю решили, что мы подаем на троих.
Ну, то есть вот несмотря на то, что вам, значит, ваши наставники, там, учителя в ШПР, скорее всего, знакомые, шикали, говорили, что, ну, там, куда, вы что, там сначала и сразу троих, но вы все-таки вот как-то сможем стартанули. Да, поехали с горы.
Опека, конечно, была в шоке. То есть там специалисты куда? Естественно, они боятся возврата. Вот. Ну, мы решили, что все-таки мы потянем.
Так. Вот у Джессики как раз хочу спросить, почему так все-таки и опека, и специалисты, и друзья-товарищи отговаривают вот тех, кто первый раз входит в эту воду, от паровозиков?
Ну вот. Давай мы все-таки немножко сначала с терминами разберемся. Паровозиками, насколько я понимаю, ты сейчас называешь, как и многие другие люди в теме семейного устройства, историю, когда в семью нужно устроить одновременно несколько детей, 3, 4, 5 их, да?
Ну что, нет,
мы сейчас
что
не
про
двоих
сестры,
говорим, но они братья и сестры, да, их угу. нельзя разлучать друг с другом. Угу. Почему часто специалисты предостерегают от такой истории, особенно те семьи, которые не имеют опыта взаимодействия с приемными детьми? Дело в том, что один ребенок, он вполне способен расшатать семейную систему. Когда их несколько, их, соответственно...
Все активизируется.
Усилия усиливаются, да, и требуется дополнительного ресурса. То есть одно дело, когда с этим взаимодействует семья, которая уже имеет опыт работы с приемностью, да, которая понимает, что это, с чем она может столкнуться. А другое дело, когда это первый раз, и сразу всего много. Есть еще другой момент, он связан с тем, что когда ребята, еще если они вместе жили, они как бы привносят не каждый себя, не только каждый себя, но и целую подсистему. То есть в имеющуюся семью приходит как бы новая семья со своими установившимися уже порядками. Так бывает, когда, например, два ребенка тоже приходят. И требуется, ну, так как дополнительное время. Бывает, например, так, что старший ребенок конкурирует с приемными родителями за позицию старшего, потому что он привык быть тем, кто спасает и главным. Ну, это, например, знаешь, угу. самое ну, такое, да, что да. приходит в голову. Угу. Там много нюансов. То есть, ну, вот я бы выделила эти два. Дополнительный ресурс, вот, и, соответственно... необходимость встроить как бы не одного человека в свою систему, да, то есть когда, например, в семье 3 человека и туда приходит один, как-то вроде бы логично, что у 3, наверное, получится это проще сделать, mm-hmm. одного убедить в том, что их система правильная. А когда получается там 3 на 3 или там 2 на 2,
Ну, клан здесь, на клан.
Ну, как бы да, угу. Грубо говоря, так. И я здесь не про то, что это там какое-то жесткое противостояние, например, взрослых и детей. А это в любом случае, даже если один ребенок приходит, он как бы приносит некую свою картину мира, в том числе картину мира, что есть для него семья. Но здесь, получается, их несколько, особенно если они жили, ну, как бы вместе, и каждый, ну, как бы в чем-то, ну, готов друг друга поддержать, что, как бы, то, что с ними происходило, это правильная концепция, потому что, ну, и второй тоже там же жил и тоже это видел. Ну, и вот это требует, как бы, дополнительных усилий. Вот. Ну, и, наверное, тот момент, который Анастасия тоже обозначила по поводу возраста, да, когда паровозик берется, конечно, крайне сложно бывает соблюсти это правило, хорошо всем известное и часто нарушаемое, что приемный ребенок желательно, чтобы
он был помладше, да. Угу. Чтобы ему легче тоже было вписаться иерархически.
Ну, да, и там получается, соответственно, если в семье уже есть кровные дети, ну, вот эти вот сложности с пониманием своего места в сиблинговой иерархии, например. Ну, вот это совершенно так, не по учебнику, то, что мне в голову сейчас
Хорошо. Друзья, значит, мы говорим сегодня о сиблингах, поэтому, пожалуйста, вы к нам присоединяйтесь. Вот все ваши вопросы будем с удовольствием зачитывать. Ваше мнение, то есть, возможно, вы как раз та семья, которая воспитываете сиблингов, тоже приемные родители, вы сейчас можете нам что-то такое вот интересное сказать, полезное, потому что мы же здесь вот не только втроем, нас много, слушаем, смотрим, общаемся друг с другом, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. И если, например, вы только готовитесь вот к этой замечательной истории, я думаю, тоже у вас есть вопросы, вы можете сейчас задать и напрямую, и Анастасии, она здесь вот как раз перед нами, с нами, и Джессики, в общем, мы все для вас, друзья, пожалуйста, присоединяйтесь. Давайте сейчас небольшой джингл короткий, а потом мы возвращаемся и продолжаем наше общение, не переключайтесь.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья». Смотрите нас, делайте репосты, ставьте лайки. Давайте делать доброе дело вместе.
Мы в прямом эфире, и еще раз хочу сказать, что тема наша сегодня – сиблинги. Это братья и сестры от одних кровных родителей, которые вот приходят, соответственно, в приемную семью, потому что мы сейчас об этом. Вот если мы говорим о нескольких детях, которые встраиваются, как Джессика правильно сказала, вот в какую-то другую систему, мы понимаем, что здесь начинается ну, такая драматургия. Ну, это просто шекспировские страсти, потому что надо же действительно вот, ко всему, ну, как-то, во-первых, все сканировать, немножко понять вообще, что это за пространство, где вы вдруг оказались, да, там совершенно другие люди, правила, особенности, нюансы, запахи там и много-много чего другого, ну, целый мир. И плюс еще, конечно, взаимоотношения друг с другом, потому что если мы говорим о детях, о том, что их много, мы понимаем, что там тоже вот целые такой вот, такие могут быть страсти. И вот как раз хотелось, может быть, немножко об этом поговорить, вот о позициях, скажем, старших, средних и младших, обозначить их. Это мне вот почему-то, знаешь, пришла сразу на память такая история библейская с Иосифом и его братьями, вот, о том, что Иосиф был младший в семье от любимой жены Иакова, Рахиля. Вот. И вот папа, значит, его по-всякому там особо выделял, любил, шил ему такие разноцветные одежды, а старшие ходили и завидовали. Вот. Тем более Иосифу там снились какие-то сны вот от Бога, вот это, такие, знаете, интересные. Он о них рассказывал. И, в общем, как-то вместо какой-то поддержки вызывал очень нехорошие такие эмоции по отношению к себе. И закончилось это тем, что его продали в рабство. Вот. Но в результате, конечно, все обернулось хорошо, потому что это был Божий план. Иосиф оказался в Египте и благодаря этому спас не только своих братьев, но и вообще весь свой народ. Но мы все-таки говорим о том, что вот все очень непросто внутри семьи. Вот если мы говорим вот об этих позициях, да, даже вот такому, знаете, сказочному варианту, как в сказках у нас все время, вот есть сыновья, старший, средний, младший, и у каждого из них какая-то своя роль и какое-то предназначение. Младший, вот он все время вот вроде бы дурак, но вот он самый такой, тем не менее, умный и ёркий, и приспосабливаемый, вот, а двое старших, вроде бы они старше, они должны быть на какой-то более высокой позиции, но они более в тени. Вот, если мы переводим жизненные реалии, хотя и сказка, и другие истории – это тоже отражение нашей жизни, вот что здесь можно сказать о ролях вот именно как раз вот старшего, среднего и младшего? На что вот обратить внимание?
Ты имеешь в виду именно применительно к вот, да, приемной истории?
Да, да, именно,
да?
Конечно.
Потому
да.
что эти вещи, приемной, они, да. про разные роли, они, безусловно, к кровным детям тоже относятся, и не только к детям. Когда взрослые вырастают, как бы все это имеет свой след. Смотри, здесь есть такая история. Во-первых, у каждого, абсолютно каждого ребенка, и приемное здесь не исключение, действительно есть свое место и свое ощущение себя в семье, вот, свое отношение к родителям, и к братьям и сестрам, и у всех оно разное. Да? Соответственно, обычно бывает как, что старший ребенок – это тот ребенок, который помнит и знает больше всего. Ну и который получил больше всего взаимодействия с кровной семьей в данном случае, если мы рассматриваем тот случай, когда они действительно жили в одной да. системе, потому что ты да. же понимаешь, может быть по-разному, да? Ребенок мог жить там с одними родственниками, а другой с другими, да? То есть, вот, соответственно, этот старший, скорее всего, самый ответственный, занимающий часто родительскую позицию по отношению к младшему. Ну, он, соответственно, вполне возможно, или она будет как раз конкурировать, как я уже говорила, с новой семьей за право быть родителем и отказываться быть маленьким, ну, со всеми там вытекающими последствиями. А младший, соответственно, это будет тот, о ком все-таки заботились чуть больше, да, то есть старший, скорее всего, и который меньше помнит. И к нему может быть тоже двоякое отношение, потому что... как бы старшие же хотят тоже, может быть, в чем-то сохранить свою позицию, свою любовь или, наоборот, не любовь, свой гнев по отношению к тем людям, которые их окружали. А более младшие могут иметь свою позицию или, ну, как бы этого не помнить, и поэтому у них тоже могут быть конфликты, причем, ну, довольно, я знаю, сложные, которые приводят к тому, что люди потом не общаются, да, выясняя, кто же кого предал. Ну, как бы средний, он, как правило, находится в самой такой невыгодной ситуации, потому что он должен, как бы, удружить и нашим, и вашим. Но зато, например, средние, они хорошие переговорщики. Младший еще, например, может быть объектом зависти со стороны старших. Ну, то есть там много разных нюансов.
Ну вот если мы к вашей истории все это применим, Настя, у вас получается вот трое, значит, ребят именно сейчас в семье, это девочка, два мальчика, и вот возраст у них какой, кстати, кто вот из них самый старший,
самый
средний,
старший
младший?
Женя, он, ему 8 лет, сейчас будет 9, средняя девочка 5 лет и младший мальчик. 2 годика, вот сейчас исполнилось на днях.
Ну, прям совсем, да, 2 годика.
Да. Угу. И кровные у меня 5, 8 и 14. Соответственно, у нас совпадение идет 5 и 8 лет, они по парам.
Вот. А 14 вот над всеми возвышается все-таки.
Да, угу. Ну, как бы в ШПР мы учились хорошо.
Красный диплом, отличники.
Да, я сама удивилась, как меня это все затянуло. Вот, вся эта тема. Вот, и я вообще за этой темой давно следила. То есть это не просто так, не это абы как. Вот, я сама учусь на психолога. Вот, и как раз вот осенью в институте был курс лекций по... подросткам, там много было психологов, которые приемными подростками занимаются. Вот. И, ну, соответственно, все возраста были задеты. Вот. И мы с мужем, как отличники, вот прям ходили на все лекции, все слушали.
Все впитывали.
Все впитывали.
Да, ну вот я здесь, кстати, хочу сказать, потому что вы тоже обозначили это в начале передачи, что у нас есть еще четвертый ребенок, да, который что? Вот не в вашей семье, но он имеет с вами общение и контакт. И это у нас как раз самая старшая вот среди троих. Да, это девочка?
Да, девочка, ей 12 лет. Угу. Вот мы только познакомились с ней, ну вот прям мы... Нам она очень понравилась. Вот. И она, наоборот, хочет уйти в роль ребенка, ребенка, но вот дети ей не дают приемные. Вот она хочет там, папа, там все время тут ути-пути, а вот дети приемные, там помоги это, помоги то.
А ути-пути она хочет именно от вас?
Да, ну, вот, то есть она приняла меня как роль мамы, вот, ну, это такой вот порыв был первый, мы с мужем пока тормознули, вот, потому что, я так насколько понимаю, там забрал ее кровный папа, не, я с ним контакта не имею, я общаюсь с мачехой. Вот, а мачеху она не заканчивала ни ШПР, у нее никакой подготовки нет, и, соответственно, там полная адаптация, бупертат, и, в общем, там фейерверки еще те, то есть двойки, все.
То есть, получается, с той семьей у нее, скажем, больше такого непонимания, нежели с вашей?
Мы только начали общаться, конечно, она старается, вот, и я еще пока тоже стараюсь, ну, вот, особо не расстраивать ребенка, вот, но она так на меня посмотрела, когда я могу жестко выставить границы, вот. Ну, она вот как младший вот маленький ребенок, у нас двухлетний, вот у меня младшая все время ходит, мам, 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 мам. Вот она точно так же за мной ходит, Настя, 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 Настя. Вот, вот идентично.
Да, может быть, там ей не дают эту возможность проживать, а у вас все-таки немножко другая ситуация и пространство, может быть, для нее более свободное.
Мы направлены, да, на детей, то есть у нас все вокруг детей кружится, вертится, то есть развлекаловки, там бассейн, все, то есть... Вот в таком плане. Вот. Ну, естественно, когда мы вышли из ШПР, мы, когда взяли детей, мы первым делом обозначили все четко границы. То есть это было правило, все, вот как вот психологи советуют, мы отличники с мужем, мы прям все это прописали.
Такая
мы...
карта нашего государства, вот, где там, значит, вот, где заборы, где чего, здесь, здесь можно, здесь нельзя,
ошибки,
но куда
конечно,
деваться.
Ошибки, конечно, есть, ошибки бывают, и ресурс иногда подводит, но вот ресурс, вот тоже как психолог говорит, надо черпать половником, то есть пока есть возможность черпать половником, то есть я хожу и в арифметику добра на адаптацию, а вот приемная девочка к психологу ходит по своим проблемам, то есть мой кровный подросток, соответственно, это у нас тоже бубертат с адаптацией пересеклись, он тоже ходит, и я вот из-за того, что у нас конфликты бывают частенько с подростком, мы вот это вот как бы параллельно проходим в фонде здесь сейчас. И очень мне понравилась телесно-ориентированная психология, психотерапия. Я ее тоже в институте.
Ну, в общем, да, вы так прям со всех сторон себя обложили, это хорошо. Ну, это хорошо. Родители, берите на вооружение. Да, вот, пользуйтесь тем, что есть. Сейчас много возможностей, поэтому, пожалуйста, протягивайте руки, которые вам протягивают в свою очередь, вот, предлагая какую-то помощь и поддержку. Но вот если мы говорили сейчас вот об этих возрастных особенностях, вот вы чувствуете вот какое-то проявление этого именно с вашими детьми? Вот какие-то конфликты из-за этого происходящие? Вот что можно об этом сказать?
Из-за...
Да, там из-за лидерства, из-за того, что кто-то, например, хочет вот кого-то подчинять, а другой активно сопротивляется. Потому что, вот, например, смотрите, у вас там есть в любом случае 14-летний человек, вот, который, понятно же, наверное, как-то вот хочет командовать этим парадом или, наоборот, не хочет, абсолютно от этого устраняется.
Мы смотрим по его состоянию. То есть иногда он хочет, иногда он не хочет. Вот. Ну вот сейчас вот мы на эфире, тут папа опаздывает с работы, я позвонил, сказал: «Андрюш, выручай». Вот. То есть он повел детей в бассейн и на тренировку. Вот. То есть как бы я могу к ним обратиться, иногда злоупотребляю, но вот мы...
Ну, то есть на его плечо, если что, можно опереться, но сам он особо в бой вот так вот не рвется.
Да, бой не рвется. У нас была адаптация у него очень тяжелая, он прям вот лежал. То есть он неделю, каникулы зимние, он прям лежал. Вот, и... Как могу сказать, то, что приемные, они более адаптивные. И кровные больше, ну, тяжелее всю эту адаптацию переносят. И вот тоже хотела сказать то, что вот девушка тоже, которая была на прошлой передаче, Елена, по-моему, вот, она тоже это заметила, то, что в ШПР, в школе не рассказывают о собственной адаптации. То есть эта тема затрагивается, но не...
Ну, не так, как хотелось бы.
Не
да.
расширена. То есть я все нюансы эти узнала именно после, когда у меня началась адаптация, я вот позвонила своему там наставнику, там, Светлане Строгановой. И она говорит...
Да, Света, привет.
Вот, Света, она, привет. Она мне сказала, говорит, ты где была вообще наша премьера? Ага. Я говорю, не было у нас такого. Вот, то есть как бы всем вот ведущим, психологам да, и в ШПР, я понимаю, что у них там лимитировано все это, но вот в принципе адаптация у меня была, как бы она и сейчас есть, она тяжелая очень. Мне плохо было физически, то есть и кровным тоже было очень плохо.
Вот смотрите, а вот сейчас дети сколько уже в семье находятся?
Мы взяли их 14 ноября 2018, соответственно, 4 месяца вот сейчас будет.
Ну, то есть, как, да, такие первые шаги, и вот тем не менее, все равно какой-то вот первый этап, может быть, уже пройден частично, во всяком случае, все поднялись с кровати, да, там вот вы говорите, там младший, вернее, там вот 14-летний, это ваш старший, да, лежал, сейчас вот ходит даже, уже разводит по кружкам, вот, вы тоже вот сидите, глаз у вас блестит, это радует. Но тем не менее, вот то, что вы наблюдаете сейчас в семье, вот вы видите, как какую сложность больше вот между адаптацией и отношениями внутри себя вот, приемных или их взаимоотношения с кровными? Вот кто, тем не менее, скажем так, пытается вот, перетянуть одеяло на себя, вот как мы говорили в начале эфира, да, что здесь две системы, два клана, которые в каком-то смысле противостоят друг другу, воленс-неволенс, вот, а здесь надо интегрировать, вот как-то выстраивать что-то общее.
Они когда пытаются, мы четко возвращаем границы обратно. То есть мы, естественно, сказали, что вот мама, папа, старший в семье Андрей из детей. И, соответственно, как ШПР показывает то, что кто дольше всего в семье. То есть потом 8-летний наш кровный, потом 5-летний кровный, а потом 8-летний приемный, 5-летний приемный и 2-летний. Угу. То есть как вот по книжке, то есть мы ничего нового не придумывали. То, что
но так. На вашей стороне тоже немало, это хорошо. Вы там такая команда-то, уже не из одного человека. Так что у вас есть чем укреплять тылы.
Ну, да, муж очень много помогает, вот, то есть...
Настя, а вот чтобы вот тоже от теории к более такому осязаемому, особенно для наших людей, вот, которые, скажем так, только к этой теме приближаются, может быть, только начинают, вот в чем это проявляется? Вот эта проверка границ, вот это вот, скажем так, шаги, пытающиеся вот ваш дом переконструировать во что-то другое, вашу семью, ну, вот в чем это? Что они делают?
Ну, допустим, ну, истерики по любому поводу. То есть надо вот обязательно, как они хотят.
Так.
Вот. Слава богу, уже вот 4 месяца. Наверное, последний месяц у нас Женя без истерик садится уроки делать. Вот. Бывает там выпускание... Слез, когда уже ближе к 12, вот, но так, в принципе, он уже более-менее выдерживает этот период, вот, и мы, в принципе, нагрузку им тоже даем очень серьезную, то есть они в бокс, у старших плавание, художественная школа, вот, хотя психологи не рекомендуют их особо загружать, вот.
А загружаете почему?
Мое личное мнение, мнение моего мужа, то, что мы, дети должны развиваться вот разносторонне. То есть должна, мы хотим показать вот не сидение вот на месте, а мы активно...
Ну, я думаю, что психологи-то это тоже понимают, они же вроде такие не глупые люди. Они-то почему советуют, что вот не надо сразу по всем секциям?
Связь между нами должна... Ну,
что больше времени с вами проводили.
Да, но мы ходим все время вместе, мы в фитнес ходим вместе, мы все время их сопровождаем, там, за ручку, все, то есть мы стараемся быть вместе.
Джессика, вот скажи здесь пару слов, вот что здесь можно?
Дело в том, что это действительно такой часто ставящийся вопрос, когда особенно берут не младенца, да, есть желание чем-то ребенка загрузить, нагрузить, ну, как будто бы, чтобы наверстать, ну, вот те моменты, которые были упущены, как совершенно справедливо Анастасия сказала, показать большой мир, который, ну, тоже как будто бы был упущен. И мы не против того, ну, мы психологи, не против того, чтобы это происходило, мы выступаем против того, чтобы это происходило в начале пути. Происходит это потому, что у детей сейчас другая задача, и не только у детей, и у взрослых, и у всей семьи. Это задача стать семьей. И здорово было бы, если бы на эту задачу тратился основной ресурс, ну, тот времени, который есть. Это то, вот, про что вы сказали, чтобы привыкли друг к другу, чтобы установилась привязанность. Просто когда те силы и ресурсы, которые есть, они тратятся на нечто внешнее, ну, в данном случае это вот секции, школы, учеба, все остальное, а как бы вот эта вот важная штука, она может упуститься. И последствия этого, они видны, как правило, бывают спустя время, да, то есть это может быть несколько лет. Вот, когда, ну, бывает, к сожалению, так, что вот эти вот внешние успехи вдруг перестают быть успехами, и ребята как будто бы возвращаются вот на ту ступеньку, с которой они начали путь. То есть, ну, что-то такое происходит, чтобы вот все-таки люди занялись отношениями, а не как бы успехами.
Ну, это как один из советов, вот тоже, что не обращайте внимания сразу на оценки, потому что школа сейчас не первичная. Ну, потому что вот я знаю, там некоторые родители, они просто рвут на себе волосы, прям все, и там полно репетиторов сразу, чтобы они были круглыми отличниками. Вот, потому что если приносят не пятерки, это вот конец света. Им говорят, ну, как бы выдохните, да, сначала здесь о другом. Надо, ребенку надо выживать, а вы вот сейчас об оценках. Подождите, потом с оценками они тоже будут. Вот, и здесь тоже. А вот, например, если, скажем так, вот эти секции и все остальное, это как дополнительный ресурс для родителей, чтобы в этот момент как-то восстанавливаться и быть человеком.
С этой точки зрения, конечно же, мы поддерживаем родителей. Вот, то есть просто давайте тогда будем честно говорить, для чего это происходит. Угу. И, может быть, тогда имеет смысл, например, не секцию, да, там, а человека, который будет занимать просто детей в это время, пока родитель выдыхает, потому что все равно секции... Когда их много, они все равно предъявляют ребенку какие-то требования, они все равно требуют от него каких-то навыков и каких-то достижений. И дети, по моему опыту, имеют свойство иногда не выдерживать. И выглядит это не очень хорошо. Я не утверждаю, что это обязательно 100% произойдет, но и когда я веду ШПР, я об этом говорю сейчас, то есть наша задача рассказать о возможных последствиях, ну, о том, что мы знаем. А задача родителей сделать тот или иной выбор. Ну, как бы мы свою выполнили задачу.
Хорошо, смотри, вот если, например, ты говоришь, что за лучшее, как бы вот не по секциям, потому что надо сейчас уделять внимание вот такому врастанию друг в друга, вот образовывать семью. А в таком случае, вот что с ними, вот что с ними-то делать? То есть родителям заниматься с детьми, ходить в походы, смотреть фильмы, еще что-то. То есть как наполнять-то вот...
Ты отличный вообще вопрос сейчас задала. Не задаешь ты его правильным. То есть иногда бывает так, что не очень понятно, а чего тогда делать с ребенком, если кроме как обеспечивать, ну, соответственно, его различные развлечения, занятия и прочее. В данном случае, как бы, имеется в виду игры, любая совместная такая деятельность, причем не нацеленная на результат. Ну, вот просто побыть, просто пообниматься. Просто что-нибудь поделать, но не там не ради того, чтобы, например, мы приготовили обед, чтобы был обед, но вот просто что-то поделали. То есть тут самое главное,
чтобы искать какой-то
вот нацеленности на результат, а была нацеленность на
познание
процесс,
друг друга,
да, взаимодействие. Да? Давайте вспомним себя в детстве. Как мы друзей, ну, что мы с друзьями делали, да? Мы же, ну, когда были подростками, мы же не только в учебе друг друга познавали, мы там что-то ходили, гуляли, разговаривали ни о чем, может быть, даже очень много времени на это тратили, в песочнице сидели, копали вместе, но тем не менее...
Игр много было, много разных.
Мы за счет этого узнавали, да, людей. Иногда бывает не просто, да, вот, а как вот так вот на ребенка посмотреть, с ним же не очень интересно или что-то еще, но можно там поиграть в какую-нибудь игру... Просто дети постарше, например, куча настолок есть. И, кстати, если мы говорим о настолках, о играх по правилам, это очень хорошая штука, которая помогает ребенку в будущем встроиться в школьную систему, например. Ну, то есть любая деятельность...
Потому что в игре все равно какие-то правила есть, да, которых ты придерживаешься, это тоже тебя как-то внутри собирает, потому что есть какие-то правила, и ты вот это усваиваешь. Но это правила не жесткие, не такие давящие, и потом их интересно выполнять, потому что это игра. Вот поэтому
вопрос
здесь...
еще хотела. А если вот с двухлеткой мы ходим на развивашки, то есть у нас бассейн совместный, то есть мы вместе плаваем, то есть вместе развивашки, то есть мы ходим, это приемлемо?
Вы понимаете, очень не хочется выступать таким человеком, который говорит приемлемо, неприемлемо, правильно, неправильно.
Знаешь, такой оракул.
Я вот точно не готова на себя взять такую функцию, ну потому что...
Ну советуешь или не советуешь?
Я
ну, вот хотя бы
не
так
советую
вот. Так.
С детьми первый год чем-то их нагружать, кроме как самих себя. По причине в основном последующего отката. Прекрасно понимаю и знаю, как хочется вот этот вот вакуум наполнить, как хочется ребенку показать весь мир. Но вот честно, если есть выбор, например, просто посидеть рядом, даже молча, но просто посидеть рядом и куда-то отвезти, где будут с ним делать что-то полезное, я бы предложила просто побыть рядом, даже вот не делая что-то, но вот просто быть. Ну, ведь понимаете, когда ребенок совсем маленький, вы же, ну, не имею в виду не вы, Анастасия, вообще взрослые, они же тоже там часто не делают какие-то супер-мега осознанные с ним вещи, но он рядом с ними находится, и тем самым формируется вот эта вот привязанность, да, слушание голоса родителя, его присутствие рядом, даже когда родитель там, например, с другим человеком общается, но периодически так посматривает. Вот это вот, казалось бы, такие маленькие, но они безумно ценные вещи, которых, ну вот, их искусственно не создашь.
Друзья, вот надеюсь, что мы сейчас вот что-то вам открываем, направляем, советуем, да, вот буквально на одну минуту мы на перебивочку напомним наши координаты и то, что мы сегодня говорим о сиблингах, вот о братьях, сестрах, которые приходят в семью сразу вот паровозиком, и надо с ними что-то делать, безусловно. Мы сейчас пытаемся разобраться с тем, что именно и как это непросто, но тем не менее возможно. Итак, буквально через несколько секунд мы возвращаемся, пожалуйста, не переключайтесь. Будьте с нами.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья». Смотрите нас, делайте репосты, ставьте лайки. Давайте делать доброе дело вместе.
Итак, мы в эфире. Еще раз напомню, да, говорим мы о сиблингах, кто, может быть, к нам сейчас подключился, только что о братьях, сестрах, приемной семье, о непростых моментах адаптации, о том, что есть, безусловно, разная, есть иерархия, возрастная иерархия, она несет свои особенности, есть вот это понимание интегрирования в семью, есть сопротивление, много есть чего всего, и вот первые шаги, как их делать за лучшее. Вот есть совет, советы, есть практика. Понятно, что каждый будет решать сам, исходя из того, как он себе это представляет, исходя из своих возможностей. Вот. Но мы двигаемся дальше. Смотрите, был такой момент, вот, когда мы еще беседовали до эфира, и как раз еще вначале вы обозначили, что папа не очень вот девочку хотел, потому что как-то вот, ну, ребенок другого пола, и это уже накладывает определенные обязательства, потому что нет опыта, воспитания там, и т.д. и т.п. А как сейчас складываются их отношения?
Нет, ну, папа любимый, папа, вот, по, как говорил дедушка Фрейд, меня пытается пододвинуть, вот, девочка пытается мое место занять. Ну, как это говорю, это, наоборот, наверное, хорошо, потому что начинается адаптация, вот, то есть адаптация полным ходом в этом плане.
То есть она тянется к нему?
Она к нему тянется, но она ко всем тянется. Вот, это тот раз.
Нет, просто иногда бывает, что вот выделяют, вот берут и выделяют какого-то конкретного родителя. Вот, допустим, там рассказывают, ой, ну все, этот за мной там хвостом все время, он вот только на мне, ну на маме, допустим. Или говорят, ой, нет, вот он выбрал папу, и он там вот в основном около него. Потому что тоже могут быть разные сценарии мотивации, там причины разные. Вот в этом плане она кого-то выделяет или она, в принципе, так... Одинаково.
Нет, наверное, нет. Ну, там, наверное, то расстройство привязанности, то, что она берет от всех, кто чего может. То есть без разницы. То есть расстройство привязанности есть серьезное. Она и над воспитателями плачет, то есть когда на каникулы уходит. То есть там, да, там работать придется серьезно. Вот. Поэтому как бы вот какой-то вот мама или папа, то есть кто сейчас свободен, тот и вот...
Понятно. Тот, да, тот и мой.
Тот и мой, да. То есть, и мы, в принципе, стараемся, не, когда вот мы все вместе, никого не выделять. Соответственно, одинаково относиться и к кровным, и приемным. Вот. И, соответственно, там, ну, всем хочется на коленочках посидеть, всем
конечно,
хочется
да.
конфетку из рук получить. То есть, ну,
вот это... Чувствуете, что, тем не менее, вот за вас идет конкуренция? Вот потому что столько же детей около вас, во-первых, трое своих кровных, к ним пришли приемные. Соответственно, здесь, если была какая-то, я не знаю, была, не была, но, может, все-таки была там в разных стадиях борьба за ваше внимание просто у кровных, где еще приемные присоединились. Вот помимо того, что вы равно ко всем относитесь, вот есть еще что-то, что вот не подливать масло в огонь и, скажем так, выбрасывать белые флаги, что ребята, все в порядке на нашей территории, всем внимание для всех время найдется.
Ну, конечно, вот двухлетний, он очень любит сидеть вот прям на мне, вот как Джессика говорила, вот он прям вот молча, вот ему вот прям надо. Вот, ну, вот он какой-то момент напитался, вот. Ну, у меня еще проблемы, я их еще пока не чувствую. То есть я кровных чувствую, что им надо, то есть я интуитивно чувствую, что надо кровным детям, а приемным нет. И я очень долго не могла понять, вот что с младшим делать, потому что, ну, вот он вроде сидит, ему вот прям вот, вот он сидит, танцует на мне попой, там еще что-то, вот он не знает, что делать. И психологи, да, вот посоветовали немножко активно внимание ему уделять, то есть там вот катание колбаски, то есть я его заворачивала в одеяло и катала по кровати, то есть более сильные...
Физические такие, да.
Да, физические. И он сразу вот прям вот, вот он успокаивался. И вот ему вот именно надо вот, вот это вот. То есть мы стараемся дать каждому, что они хотят. То есть... Более внимательно. Естественно, вот двухлетний и кровный мой пятилетний. У нас пятилетний был болезненный, и вот, хотя сейчас вот диагнозы все сняли, но мы очень сильно там по больницам с ним и все, и он такой вот, ну, избалованный. И они, конечно, вот друг с другом конкурировали. Двухлетний и пятилетний кровный. То, что тот младший был, а тот еще младше появился. И вот как-то так.
Да, 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 действительно, да.
Вот пихаются, да, там бывает такое. Они оба, причем такие вот активные.
Ну и как вот вы через что? Потому что через игры, через объяснение. Как вот с пятилетнему-то объясняете, что...
Ну, садись с одной стороны, это с другой стороны. Правда, все равно они через меня там пытаются пихнуть. Вот, раздельно внимание уделяем. То есть если пятилетний очень часто стал оставаться, в садик не ходит, вот ему прям надо, и мы его оставляем.
Стал вдруг заболевать, как-то подкашливать, да, там у него в боку закололо, да?
Да, вот.
Это вот из темы, что пожалейте, вот это, поцелуйте.
Надо, пожалуйста. То есть и папа садится с утра перед тем, как на работу или в выходной, он всех там по очереди заворачивает в одеяльце, садится на колени, укачивает, конфетки, там еще что-то каждому в ротик. То есть стараемся максимально насытить их всех. Вот. Ну, вот старший уже, конечно, стесняется. И вот тоже такая вот как бы лайфхак — бутылочки с соской. Вот это все как бы как воспринимают как игру. Старший, конечно, прибежал. Мама, это что такое? Что за сумасшедший? Но я сначала пошла, купила одному, вот, младшему. Потом захотел мой младший кровный и говорит, я тоже хочу. В общем, я полдня бегала, пока всем купила.
С этими бутылками, но зато все, на, все наравне,
да, и
все с радостью.
Вот, и вот этот сосательный, да, насытиться им надо. Вот, то есть пока вот, вот так вот. И, ну, это очень быстро прошло, то есть недельку они поигрались, вот, один потерял, второй потерял. Вот. И мне тоже бегать, носиться, там, не дай бог, кто-то завалится, затухнет. Я ну, слава тебе, Господи.
Ну да. Но тем не менее, смотрите, опять же, вот большая семья, я говорю, там, опять же, я говорю, много разной драматургии, хотя ее в каждой семье хватает, но тем не менее, здесь, опять же, в увеличенных дозах. Часто все равно младшие смотрят на старших, потому что, ну, как бы то ни было, но все равно вот эта вот иерархия, она выстраивается, что вот родители это вот, да, такие прям полунебесные создания, дальше все-таки идут старшие, на которых младшие равняются, там, и пытаются быть похожими, там, и так далее. Вот. У вас это вот чувствуется, вот они выбрали себе старших для примера, ну, вот даже там 14-летнего, там,
ну, приемный, да, он начал вот все деструктивные моменты, которые есть у старшего, он перенимает вот на лету, то есть это сразу, это тон точно тоже, также маму игнорировать, то есть тот старший игнорирует, потому что у него подростковый возраст, он сепарируется, а этот вот просто подражает, вот, хотя надо ему прям вот приемному 8 лет, ему прям надо, вот он прям, и у 8-летнего приемного, у него меньше расстройства привязанности, он, для него вот эти вот чувства, они были такие интимные, то есть он когда подходит, я это больше ценю, вот, чем приемная вот, девочка, потому что я понимаю, что ну, для нее это галочка. Вот. А приемный старший, все-таки мама успела им заняться и много чего дать, и для него это вот прям, ну, то есть это чувство его истины, я вот, ну...
Ну да, то, что он проживает, действительно.
Да, то есть, поэтому как бы это вот без вариантов, то есть я сразу отвлекаюсь, если ему надо, значит...
Но, тем не менее, там вот одна такая есть завязка, может быть, мы сейчас как раз о ней и поговорим под занавес. Это то, что там, значит, как раз внутри детей, вот, кстати, сейчас можно уточнить, это в отношении и кровных, и приемных, или в отношении только приемных, то, что кто-то достигает успеха, вот, и остальные сразу спадают, просто проседают под этим. То есть это их не мотивирует к тому, что «а мы так же, ух ты, там он, не знаю, там что-то у него получилось», вот, и мы, соответственно, так же. А наоборот, как получилось, а у нас всех ух, упало.
Даже не то, что получилось. То есть если у меня вот две восьмилетки идут в бассейн, один поплыл, второй даже не поплывет. Вот, то есть он, они...
Сразу спадает, сходит с дистанции.
Да, сразу.
Да. Видит успех и сразу в сторону.
Ну, да, мы сдавали ГТО вот, по плаванию, и там сразу было видно. То есть я расстроилась, вот, потому что, наверное, это исключение из правил в приемных семьях. Это очень редкий случай, когда приемные, они, как сказать-то, не то что лучше, они более... как хватки, они быстрее соображают, они более адаптивные, они быстрее хватаются за успех, то есть они все время, вот, ну, они хотят понравиться. Мне кажется, психологи говорят, что подожди, тут по полгодику все это пройдет, все это будет нормально. Вот, и...
Ну, называют это таким же цветочным периодом, цветочно-карамельным, да, букетным, вот. Что сейчас это... Вот как на это, Джессика, что с этим можно делать?
Я, честно говоря, не очень поняла, а кто отказался плыть, кто доплыл.
Кровный отказался, да. Вот он
плыть,
видит на приемных, да.
Ну, такое бывает, ребенок.
И так у него просто
не
везде вот это фонит?
Да.
То есть вот когда он рядом с приемным, и он видит, что тот, значит, на коне, этот сразу с коня сползает.
Да, там ну, такой вот какой-то не очень, я даже не могу понять. Ну, я так понимаю, это адаптация, вот, не другого варианта.
Джессика, ну что здесь может быть?
Ну, я, конечно, сейчас буду фантазировать.
Ну, фантазируй, да, давай. Мы же здесь
пересказ,
все сказочники в каком-то смысле. Да.
То, что говорить что-то, не видя, не говоря ребенка, не видя ребенка, это, конечно, не очень хорошо. Но как вариант, во-первых, может чувствовать, что он не справится, и заранее не вступать в историю, которую может проиграть. Бывает так, что более старшие дети, вне зависимости от того, кровные они или приемные, начинают откатываться на более младший возраст. То есть регресс есть не только у приемных детей, регресс бывает и у кровных. То есть, типа, я маленький, я слабый, я не могу. То есть, ну, это вот про то, что я тоже хочу на ручки. Вот, ну, это вот как бы из очевидного приходит. Может быть, такой молчаливый протест, что, типа, не хочу с ним соревноваться, он мне не конкурент. Ну, то есть, тут, опять же, это вот такое гадание.
Но, тем не менее, все равно хотя бы хоть несколько вариантов
чисто
нам бросать. А что здесь, можно сделать, вот, допустим?
Версии.
Опять же, да, какие-то дебаты вести, разговоры или что? Или, например, стараться их вместе, вот как раз не надо, чтобы они там вместе плыли, вот как-то их больше разъединять по деятельности?
У меня совершенно сейчас нехватка огромной информации о том, что внутри происходит.
Но, тем не менее,
я могу только сейчас только зацепиться за вот то, что ты говоришь, вместе или не вместе. Вне зависимости от того, приемные дети или кровные, в больших семьях желательно, чтобы для каждого ребенка было что-то свое уникальное. Это касается не только близнецов, это касается каждого ребенка. И чем больше у каждого своей уникальности, в том числе и уникального времени, которое он проводит с родителем, который один на один, не всей гурьбой один на один, тем лучше. То есть здесь может быть еще и про это. Ну, например, да, там со мной будут взаимодействовать, со мной будут общаться, будут общаться только со мной, но вот таким вот образом. То есть вариант сделать что-то неуспешное — это способ, который часто используют дети, чтобы привлечь внимание родителей только к своей персоне. И это не касается приемности, это в принципе.
Ну и в приемности тоже может быть,
соответственно. В моей приемности, да, тоже может быть. Но повторюсь, Тань, я не общалась с ребенком, и поэтому...
Ну понятно, как один из вариантов, да, что это возможно, возможно и такое. Понятно. Друзья, ну вот у нас уже подходит все к концу. Было интересно. На самом деле еще есть уйма вопросов, которые хочется задать. Вот. А мне сейчас вот уже остается только сказать всем спасибо за то, что мы сегодня были в этом эфире. Он был такой интересный, насыщенный. Но понятно, что тема сиблингов, она сложная. Сложная, как мы уже сказали, потому что это идет адаптация сразу у нескольких детей. И плюс еще, если и приемная семья, то есть та приемная, принимающая, она сама многодетная, то, естественно, тоже. В общем, сложный процесс. Вот. Но я желаю, конечно, и Насте, и вообще всем, кто сейчас с паровозиками, конечно, не опускать рук. Друзья, все будет хорошо. Главное, вы в это верьте и пользуйтесь теми ресурсами, еще раз напомним, которые сейчас у нас есть. Благо, что они есть. Спасибо. Всем пока, дорогие.